ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і «Ранкова свобода». Ви, шановні слухачі і глядачі, почути нас можете на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І, звісно, можна і підписатися на цей канал.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У рок-музики є спільність з класикою – Beatles, Pink Floyd, Metallica. Теж високе мистецтво, і не варто вважати його вторинним у порівнянні з класикою. У цьому запевнив в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» піаніст, народний артист України Олексій Ботвінов. Один із найкращих виконавців творів Рахманінова, Баха та інших композиторів. Олексій Ботвінов сідає за рояль не лише у найпрестижніших концертних залах світу, а й просто неба перед одеситами, наприклад. Грає однією рукою, виконав один із найскладніших творів класики Гольдберга, варіації Баха понад 300 разів. До вашої уваги інтерв'ю із віртуозом.
Вітаємо вас, пане Олексію! Добре. Дякую, що до нас прийшли. Пане Олексію, ну багато про що є поговорити. А ви знаєте, я хочу почати зразу з музичного фрагменту. Ви дуже відома людина, один з найкращих у світі, не лише в Україні виконавців творів, зокрема Сергія Рахманінова. Багато у вас є титулів. Але що мені, наприклад, готуючись до програми, може я не такий меломан щодо класичної музики, але мене вразило, як людина, яка часто відвідує Одесу, от ваш такий виступ не навіть в концертній залі, а просто серед глядачів. За межами концертної зали важче виступати, чи тут для вас нема таких відмінностей?
Ну, звісно, складніше, іначе. Іначе, тому що атмосфера другая. От кожен open-air концерт, концерт на открытой площадке под открытым небом, он особенный, потому что другое место, немножко другая атмосфера, другое настроение. Мне это очень-очень нравится, я стараюсь, ну, по возможности, как можно больше этого делать. Действительно, в разных местах, вот в Одессе это было, и вот в Горсаду, вот как этот фрагмент. Это очень здорово, кстати, что танцевали дети.
2015 года, так.
Да, когда дети приходят на концерт, это замечательно. Как бы они себя не вели, это просто супер. Действительно, у Воронцовской колоннады это уже в рамках фестиваля, и в других местах совершенно замечательных. Кстати, в Одессе был в Киеве очень интересный open-air концерт на Софийской площади лет 9 назад. Было там очень много людей, и там было тоже, ну, совершенно такая особая, конечно, София – это святое место, и там было, ну, замечательное настроение у меня, надеюсь, аудитории.
Ну, знову ж таки, я не знаю, чи може виконавець такого рівня, як ви, виділити для себе улюбленого композитора, якого виконує? Чи це неправильно робити? Рахманінов все-таки, ні? Чи це так може дуже спрощено зразу такий висновок робити?
Ну, якщо його так дійсно упростити, то Рахманінов і Бах. Вот совершенно два разных вроде бы. Вот такой романтик, такой очень эмоциональный, мегаэмоциональный и мудрый, полифоничный, Бах, философский. Ну вот они мне оба по-разному, но очень близки. Вот через всю жизнь проходит вот любовь к этим двум композиторам. Ну вот бывают периоды в жизни, когда какой-то еще к этому присоединяется Моцарт, Шопен. Разные, конечно, композиторы. То есть, в принципе, я играю разных авторов. И ну вот эти двое, они со мной по жизни очень как-то так вот, ну вот, близко всегда. Всегда.
Я читав, коли Рахманінов був от тодішнім вашим ровесником, сам навчався, консерваторії, звісно, теж, і один з композиторів заради розіграшу, маючи дружбу з іншим композитором, викладачем, а той його друг виконував завжди, прем'єру робив перед цим, і ніхто більш не чув. Так от, він Рахманінова за шторою залишив, Рахманін один раз почув, без жодних нот, потім вийшов і повністю зіграв цей твір. Це можливо так? Настільки феноменальна пам'ять може бути в людини? Настільки талант?
Ви знаєте, ця історія, вона...
Ми знаємо, це не брехня.
Я знаю історію, вона
якщо
известна.
Якщо говорять, Танеєв там був задіяний ще.
Я не пам'ятаю зараз. Да. Ну, хтось із больших композиторів, і дійсно, це був такий розыгрыш, вийшов Рахманінов, сказав, ну, це зачем ви обманываєте, я знаю це произведення, воно було давно написано, і все, його сыграл. Тобто, ну, це, звісно, ну, уровень одаренності у Рахманінова був, звісно, унікальним. Начнем з того, що чисто фізично у нього руки були гігантські. Тобто, вот, как бы растяжка між пальцями, така, яка, ну, не буває у людей. То есть он был виртуоз, пианист, он был замечательный дирижер, вот, и, ну, естественно, композитор. То есть, и при этом у него была действительно феноменальная память. Он в 18 лет написал оперу «Олега», которая, ну, шедевр, абсолютнейший шедевр. Это Чайковский был председателем жюри, это была его студенческая работа. Известно, что Чайковский поставил пятерку, и вокруг 4 плюса, как бы, то есть, ну, как бы, самая большая оценка, которую только можно было придумать. Ну, вот такой был человек, ну, сильно гений. И вот его музыка мне очень близка, очень близка.
А вы особисто можете без нот виконати отак? Чи обов'язково має бути у вас ноти, чи для вас це незначимий момент? Наскільки я зрозумів, от в міському суду Одеси ви, по-моєму, без нот виконували. Чи помилюсь?
Ну, большинство концертів без нот, конечно, да. Ну, і какие-то с нотами. На самом деле, вот... как бы, когда был молодой, это было очень важно. Все играл абсолютно все без нот, как бы доказывал, что я это могу. Сейчас уже как бы это доказывать уже не важно, поэтому иногда играешь и с нотами. А суть в том, чтобы эта музыка шла от сердца к сердцу, чтобы она трогала людей, чтобы она вызывала у людей сильные эмоции, чтобы это действительно было важно для них прийти на концерт и получить какие-то такие незабываемые особые эмоции. И, ну, это самое главное, конечно. При всем том, что техника, вот, виртуозность, она, конечно, безусловно, важна. То есть, допустим, ну, да, я играю все самые сложные произведения, но это не главное. Главное то эмоция, которая приходит потом вот в сердце человека и остается там.
Ви налаштовуєтеся, якщо не таємниця, як ви готуєтеся до концерту? Чи просто сіли, почали виконувати таким своєрідним експромтом? Ну, звісно, ви знаєте те, що виконуєте. Чи все ж таки потрібне якесь налаштування перед кожним виступом?
Обязательно, обязательно. Тобто, нужно настраиваться, концентрироваться разными образами, но суть в том, что каждый концерт должен быть, ну, таким особенным. То есть, нужно настраиваться на каждое выступление, чтобы оно было твоим лучшим выступлением. Только таким образом ты можешь совершенствоваться всю жизнь. Если ну вот Гольдберг говорят, я играл 300 раз. Естественно, что уже после 50-го раза как бы есть уверенность, что ты это сделаешь, при том, что оно сложное, безумное, но ты уже владеешь этим, да? Но если вот так вот настроиться, ну, сыграем следующий концерт спокойненько, там, профессионально, то через какое-то время, ну, все это будет уже скучно и исполнителю, и, в конце концов, слушателю. То есть секрет большого искусства, большой музыки в том, что... любой музыкант, который вот находится на какой-то на вершине, он должен все время совершенствовать всю свою жизнь. Кроме тренинга, как спортсмены тренируются вот, всю свою жизнь спортивную, которая заканчивается, как правило, ну, скажем, 40 лет, да, 35. А для музыкантов этот тренинг продолжается всю жизнь, абсолютно. Ты должен пытаться совершенствоваться, находить что-то новое постоянно. Только таким образом ты можешь расти или как минимум оставаться на этом же уровне.
Щодо віртуозності, ну, я не знаю, ви, напевно, б не погодилися, якби я вас з Рахманіновим порівнював, але, ну, от, теж віртуозність ви демонструєте. Та сама прелюдія для лівої руки Скрябіна, твір ви виконали, от, у соборі Цюриха, 2013 рік, будь ласка. До речі, тобто це весь твір виконується однією рукою?
Да, да, вот специально написано, таких произведений немного для левой руки. В принципе, они изначально создавались как такая, ну, как бы шутка, возможность показать, что одной рукой можно играть такое произведение, которое, если закроешь глаза, слушатель не будет знать, ему будет казаться, что звучат две руки.
Бума.
Да, да, и это, конечно, не просто, это, да, очень сложно. Ну, был еще один такой пианист, Виктенштейн, который во время Первой мировой войны потерял руку. руку правую. И он обратился к композиторам того времени с просьбой помочь ему сделать репертуар, потому что его не было левой руки. И для него, например, Борис Равель написал целый концерт для левой руки с оркестром. Вот есть такое даже произведение. Я, кстати, его тоже в молодости играл. Вот. И другие композиторы тоже написали какой-то. То есть сейчас, в принципе, есть какой-то такой репертуар. Но вот во времена Скрябина, когда была написана эта прелюдия, этого еще не было. Это была его такая как бы шутка. Он тоже был замечательный совершенно пианист. Учился в одном классе вместе с Рахманиновым. И он вот показал, что он может и сочинить и замечательное произведение, и сыграть его левой рукой. Да, это такая особая штука. Действительно, очень, ну, те, кто не знают, вот в публике, конечно, производит большое впечатление, когда кажется, что звучат нормальное произведение для двух рук, а на самом деле играет только одна, причем левая.
Цікавий теж момент. І, до речі, при всій повазі до великих виконавців, композиторів, мені розказував мій один знайомий, який людина, яка дуже шанує класичну музику, була така історія, я не знаю, в 30-х роках минулого століття, коли той же Рахманінов солірував за роялем, а Стравінський, великий диригент, композитор. Mm-hmm. Причому твір Стравінського виконували, і під час цього Стравінського, вже тоді літня людина, збився з ритму, як мені розказував мій приятель. І під час ніби виконання, оскільки, я так розумію, близько ж сидить людина, яка за роялем, він каже: «Сережа, Сережа, где ми, где ми?» А той йому ніби відповідає: «В Карнегі-Холлі».
Знаєте цю історію? Я знаю, так, це
було. Тобто може і так збитися з ритму? Таке буває, так, під час виконання?
Ну, дай Бог, щоб у мене це не случилось на більшому концерті. Ну, безусловно, коли багато концертів, коли великі, складні програми, практично у всіх музикантів, где-то може случитися небольшой збой, просто потом нужно как бы очень быстро выйти из этой ситуации. Такое, да, случается, конечно.
А під фонарь, звісно, класичну музику ніхто не виконує. Це навіть не обговорюється.
Ну, во-первых, это, ну, это было бы просто концом карьеры любого классического музыканта. Во-вторых, я не представляю, как это сделать, потому что, смотрите, это даже показывает, насколько классика как бы сложнее и комплекснее, чем попса, потому что попсу вот записали в одном ритме, он четко идет, и можно достаточно так артистично открывать рот, допустим, или там изображать игру на гитаре, потому что есть четкая совершенно как бы композиция. А любая вот даже очень подготовленная, срежиссированная классическая вещь, она на каждом концерте чуть-чуть иначе. Поэтому вот если будешь попробовать попадать пальцами в свою фонограмму, то практически никогда не попадешь. Каждый концерт, он чуть-чуть другой. В этом и тайна классической музыки, одна из тайн.
Добре, попса попсує, а до рок-музики. Я не знаю ваше особисте ставлення. Великий композитор Свірідов, ну, дуже негативно. Я пам'ятаю мої шкільні роки. Він так різко дуже відгукувався, наприклад. А інший виконавець, артист Башмет, наприклад, наскільки я пам'ятаю його цитату, казав, що, наприклад, Бітлси, ну, при всій відносності порівняння, це такий Моцарт 20-го століття за мелодікою. Ви деякі рок-виконавців якихось слухаєте?
Ви знаєте, я слухав похожу цитату від Бернстайна. Це композитор і дирижер, замечательный, один из лучших 20 века, он говорил, что Битлз в 60-е годы были голосом Бога для музыки. То есть, в принципе, я достаточно хорошо отношусь к рок-музыке, особенно 60-х, 70-х годов. Мне кажется, тогда было очень такое какое-то... Действительно, она была живая, очень талантливая. Во всяком случае, она в 70-е годы была значительно интереснее, чем то, что в основном делали классические композиторы. Сейчас вот что произошло. Многие интересные и ведущие классические композиторы взяли как бы лучшие вещи из рок-музыки в ткань новой классики, и мы находим очень много параллелей. Вот это американские композиторы, такие как Филипп Гласс, например. Это уже где-то даже на грани между рок-музыкой и классикой, даже непонятно, где это, то или это. Это такая некая новая музыка, такая вот 21 века, да. Мне это очень нравится. Я, когда был в молодости, я любил хорошую рок-музыку, и сейчас как бы отношусь с уважением. Потому что это все-таки не попса, понимаете? Как бы сам смысл рок-музыки, он все-таки имеет духовность. Попса, как правило, нет, это чистое развлечение. А в рок-музыке есть что-то общее с классикой даже по своему посылу. Вот. Что касается того, что я иногда играю на концертах, я иногда стал играть вещи, которые, допустим, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна или даже какие-то джазовые вещи. Мне кажется, что вот, даже вот в музыке кино классной, хорошей, есть такие вещи, которые по своему и настроению, и по качеству не стыдно поставить рядом с, вот, с рождением Моцарта или Рахманинова. Я вот уже проводил такие концерты и, к счастью, увидел, что не было никаких даже от самых изысканных меломанов как бы возражений, вот почему это рядом стоит. Потому что если музыка очень хорошая, вызывает тот же спектр эмоций, как классика, то почему бы и нет? То есть я не зашорен в классике, я как бы стараюсь смотреть во все стороны музыкального
процесса. Битлз, кто можете назвати? Кто для вас улюблений виконавці в року?
В року?
Да. Році, чи як правильно сказати?
Ну, и из классики 70-х годов это Pink Floyd, Led Zeppelin. А сейчас, те, кто сейчас еще играют ансамбль, это U2, Radiohead, Coldplay, Garbage. Ну, так вот.
Знову ж таки, жодна чина не претендує на порівняння з вами, але в мене улюблена група Pink Floyd. Особливо одна з композицій з безлічі, Us and Them. Пам'ятаєте, ну, да, я граю? 73-го, по-моєму, року. Dark, ну, зворотній бік місяця. От як ви оцінюєте? Це із точки зору виконавців? Це ж грає там, я не знаю, це...
Я не помню, щасливо, да, там у них і клавішник, да, который, да,
грає, по-моєму, якщо не помиляюся. Так, як ви оцінюєте? Це високе мистецтво,
да,
теж?
Да, от несколько альбомів Pink Floyd, це абсолютно висока музика. Wish We Were Here, Dark Side of the Moon, Animals. Там дійсно є речі, які от зараз слухаються абсолютно актуально, і вони дійсно затрагують тебе емоціонально і духовно теж. Тобто це взагалі був такий феномен. От, очень жалко то, що пішла комерція в цей процес, і рок-музика постепенно перевчилась в основному в попсу зараз, за исключением нескольких коллективов буквально. Ну, от то вот искреннее вот это вот желание, как бы импульс творчества, который был очень мощный в 60-70-е годы, вот в молодежной среде, оно действительно родило совершенно потрясающие вот вещи. Сейчас вот Pink Floyd, это действительно это большое искусство.
А как вы оцениваете эти спробы, когда, например, відомі рок-виконавці, Металіка, вони з симфонічним оркестром виступають?
Почему бы и нет?
Нормально?
Почему нет? Металіка, это вот если взять тяжелый такой рок, то Металл, наверное, самый интересный коллектив все-таки за последние десятилетия. И их несколько композиций, почему бы нет? С другой стороны, есть, кстати говоря, примеры, когда рокеры исполняли вообще очень серьезные классические вещи, анжировки.
Мальмстин, как вы оцениваете? Например, чули Мальмстин, Ингви на гитаре?
Да, да, интересный, интересный он.
Рик Паганини
выполнял. Да, да, он вещи пока не играл. Рик Уэйкман делал много вещей, и Чайковский, и Лист. А группа Эмерсон, Лейк энд Пальмер записали
Мусоргского.
Мусоргского целиком, абсолютно все ноты сыграны, и очень интересно.
Это не профанация? На ваш погляд?
Нет, это очень здорово. На самом деле, ну, что-то похожее, можно сказать, вот мы сделали такой эксперимент с турецким перкуссионистом Бурханом Учалом. Мы сделали нашу версию тех же самых Гольберга вариаций Баха, о котором мы говорили. То есть это я играю как бы вроде весь текст Баха абсолютно без каких-то исключений, но вокруг вот мы вместе сделали как бы разные совершенно ритмы и спецэффекты, и получилась такая особенная штука, даже для нас неожиданно, насколько это адекватно и интересно. Мы это во многих странах исполняли, сейчас подготовили новую программу, где будет тот же самый Мусоргский, где будет Рахманинов, Прокофьев, Бетховен, все это вместе с восточными ритмами. И как ни странно, эти два мира, они как-то взаимодействуют. Получается что-то такое новое, интересное.
Нагадаю, что у вас там в студии Радио Свобода, я Олексій Ботвінов, піаніст, народний артист України. Пане Олексію, ну ми ж не можемо не говорити про політику. У нас в тому числі політична, передусім політична радіостанція. Я зараз вам ще один відеофрагмент продемонструю і нашим глядачам, звісно. Але там не ви виконуєте, а солює Сергій Ролдугін, відомий віолончеліст. І Валерій Гергієв, видатний диригент. І подивимося, де це відбувається. А відбувається це в Пальмірі. От таке відео, це Росія, російський телеканал федеральний. Ну, це дуже рекламувалося. Щоправда, потім Пальміру знову взяли бойовики, потім ніби знову звільнили, там ціла історія. Як ви вважаєте, от, ну, той же Ролдугін відомий, напевно, не стільки своїми виступами, скільки тим, що нібито він з офшорами Путіна пов'язаний. От коли така класична музика, дійсно високе мистецтво, не попса тож, і вона так чи інакше пов'язана з політикою, причому самі виконавці на це йдуть. Той же Гергієв, він не приховує своїх політичних симпатій, при всій повазі до його музичної творчості. Це нормально, чи митець має бути поза політикою? политикою, чи він не може оминути політики? Як ви вважаєте?
Ну, смотрите, во-первых, немножко разное. Рал Дукин, я этой фамилии не слышал до того момента, когда я выяснил, что он миллиардер, и вдруг у него какое-то собрание
Скрипки и так далее.
И друг Путина, ну, это как бы такая, это смешная история, все, в общем, коллеги смеются. Гергиев, естественно, очень известный музыкант, да, как бы высокого уровня. Есть какие-то вещи, которые, конечно, ну, мне кажется, допускать нельзя, потому что одно дело, как бы, быть даже вне политики, другое дело поддержать такую вещь, как, допустим, аннексия Крыма, причем вот, поддержать активно, это для меня не, ну, вообще непонятно, как мог пойти на это. К сожалению, да, ну вот тот пул российских артистов, которые близко находятся к Путину, их тоже не так много. Вот Гергиев, это Мацуев, еще пару человек.
Боже, Башмет, якщо я не помиляюсь, теж він підписував цього листа 14 року. Може, я помиляюсь? Нетрепка, виконавець оперна.
Ну, наскільки я знаю, Нетрепка, как бы, ну, скажем так, ее втянули в это дело. А некоторые, и она, не, мягко говоря, не рада. То же самое касается, насколько я знаю, Башмета. А вот некоторые люди очень активно, вот так же, как вот Гергиев,
там, Спиваков.
Мацу Спиваков, к сожалению, активно поддержали вот эту политику, и это ужасно. Это такая, ну, такая штука, которая, конечно, простить очень сложно. При том, что, конечно, мы музыканты выдающиеся, вопросов нет. Ну, просто, когда у тебя есть такой талант, ты имеешь еще какую-то ответственность. И ведь есть, ну, есть, между прочим, очень хорошие российские артисты, которые не подписали это, и музыканты классические, и собственно говоря, ну, для них это было непросто, тем не менее, они это сделали, и вызывает большое уважение.
Ну, до речі, така цікава, такий зв'язок, якщо його можна простежувати, музично-політичний, від у Росії, від віолончеліста Мстислава Ростроповича, який, зокрема, в Білому домі був 91-го року, теж його боронив, і до віолончеліста Сергія Ордугіна. З політичної точки зору. Так бачимо, яка парадигма відбулася в сусідній державі. А як ви вважаєте?
Ну, знаєте, Ростропович так. Був взагалі, він вже був, собственно говоря, дисидентом.
Звичайно, він був в еміграції.
Да, він був в еміграції, так. І все совершенно неудивительно, коли...
І Путін любив із ним зустрічатися. Ну, правда, не через
ну, офшори. Ну, тоді ще не було всієї цієї історії. З Путіним, точно, не було ясно, що все це все вилиться, коли він зустрічався з Ростроповичем. Ну, коли Ростропович приїхав захищати Білий дім, ну, имеется в виду в Москве.
91-й рік.
Да, так, і демократію з риском для своєї життя. Вот це був поступок большого музиканта і большого чоловіка. А вот поступок другого, чисто, це, звісно, увы, ну, стыдно.
Пане Олексію, ви, можна сказати, один з найвідоміших одеситів. Дуже багато робите і для України, і для вашого рідного міста. Я вам таке питання поставлю. Дуже велику дискусію свого часу викликала ну, відновлення, чи як це сказати, побудова пам'ятника Катерини ІІ. Ви підтримували це чи ні в Одесі?
Ну, дело в том, что Одесса же практически строилась...
Были и критики этого решения.
Ну, я как одесситель...
Пригорвицы, если не помиляюсь, было.
Да, да, Пригорвицы поставили памятник, и площадь очень красивая. Тогда она даже получила приз за этот проект, как один из лучших проектов в Европе, архитектурных, восстановления этой площади с этим памятником. Ну, для одесситов, в принципе, это часть истории, и памятник Екатерине – это часть истории нашего города, и ну, это было так. И, то есть я абсолютно поддерживаю это память. Он должен быть. Он там был. И, ну, это как бы основа города. Вообще история, конечно, такая штука непростая. Нужно как бы смотреть какие-то вещи где-то, ну, смотреть просто здраво. И для одесского, ну, скажем так, одесский миф, да, это такая штука, которая очень важна и для развития города, и культуры, и экономики. Этот памятник очень важен. И для одесситов, ну, как одесситов, те, которые родились в городе, они как бы, ну, в большинстве однозначно за то, чтобы этот памятник был.
Не можу теж не спитати, 2 травня 2014 року. Ця трагічна подія дуже для Одеси. Як ви вважаєте, який вона надалі матиме відбиток? Те, що вона матиме, це, мабуть, сперечатися не доводиться. Взагалі і для Одеси, і для України, для протистояння з Росією.
Ну, це, звісно, це трагедія, безусловно. То, что в Одессе тогда пролилась кровь, это трагедия, конечно. Что тут говорить? Я в тот день был в городе. Ну, это, конечно, страшно. С другой стороны, нужно не забывать о том, что Мы живем в этом городе. И, кстати говоря, после 2 мая вот мы с такими, ну, достаточно весомыми представителями интеллигенции одесской создали форум одесской интеллигенции. Так мы это назвали. Громко там была не вся одесская интеллигенция, но та ее часть, которая была, скажем, настроена с самого начала, вот, за Майдан, проукраински настроена. И мы вот выступили открыто о том, что Одесса – это русскоязычный город, но этот город, который однозначно принадлежит Украине, и не видит, мы не видим себя иначе, как вот в Одессе, которая Украина. В тот момент просто стоял остро, потому что были люди, которые считали иначе. Вот. И вот это же противостояние, оно вылилось в эту трагедию событий 2 мая. Сейчас мы, могу сказать, что, в общем-то, когда ну, те люди, которые были настроены изначально пророссийски, когда увидели, что происходит в Крыму, в особенности, конечно.
Меняет свою думку, в Донбассе. Меняет он и свою думку?
Да, да. Да, да, но не сейчас, уже раньше поменяли, потому что понятно, к чему все это приводит. Одно дело говорить, давайте воссоединимся с российской культурой, другое дело, какое количество крови, смертей и вообще безысходности, без надежды в будущее приносит эта вот идея. Это, по-моему, для многих людей становится очевидным и стало уже очевидным. Вот. Но в тот момент это было важно, это было действительно, как бы мы действительно не знали, что будет с нами. И вот тогда я очень доволен, очень многие действительно люди именно из интеллигенции открыто сказали очень громко и внятно о том, что это такое, что для Одессы должна быть в Украине, и мы видим только единственный путь развития – это путь движения в Европу. Это до сих пор, как бы, наверное, все-таки наша украинская идея – это именно в этом, то, что мы выбираем цивилизационные ценности, которые свойственны европейской культуре.
Те, що ви так голос не побоялися сказати, це ж доволі було і ризиковано, до речі, Бориса Херсонського ж. Квартиру, по-моєму, сина.
Да.
Була ж серія терактів в Одесі вже після.
Много чого було, да. Дійсно.
Події 2 травня. Потім було кілька, по-моєму, з десяток майже.
Да. Да, Борис був одним із самих активних учасників форуму інтелігенції, да. В общем-то, да, мы с ним в очень хороших отношениях. Он вот как раз тоже одна из тех фигур, которая очень важна для самосознания вот Одессы, как вот особого такого места, но и только в Украине, конечно.
Пан Олексій, ну вам не боляче, якщо це можливо тут емоції свої висловити? Ну, Рахманін, той же Чайковський. Це дійсно, це великі російські саме митці, ну, світового значення, але російські, їхнє, ну, Петро Ілліч Чайковський, ну, звичайно, як тут можна його викреслити. А з іншого боку, русський мій, так званий, він їх використовує. Тобто, як і Булгакова, до речі, в літературі. Mm. От тут, як тут, от, не знаю, можна пройти між цією Сцилою і Харибдою, дійсно велике мистецтво, а з іншого боку, все оце тягнеться у цей русський мір. Я не знаю, от як можна тут, чи це неможливо, в принципі, чи час це вирішить, на ваш погляд?
Ну, дуже просто. Ну, велика русская культура не имеет ничего общего с режимом Путина. Если большая часть Одессы говорит на русском языке, это совсем не значит, что эти люди хотят вернуться в такой постсоветский империализм а-ля Путин. Это совершенно разные вещи. И Чайковский, Достоевский, и Рахманинов, и Врубель, они остаются действительно...
Васнецов, если про Киев говорить,
Володимир. Нет, ну, конечно, это все общие человеческие ценности. Вот. Но наша страна, это де-факто и де-юра, это Украина, вот, и, в которой есть люди, которые говорят по-украински, которые говорят по-русски. И, кстати говоря, в Одесской области еще на 100 с чем-то языках, но вместе с тем мы украинцы. А культура, великая русская культура, кстати говоря, тот же самый Рахманинов, у него был один такой эпизод, он же уехал из страны, он не принял советский режим и категорически не принимал его. Однажды был вообще такой скандал, который он немножко рисковал своей карьерой, когда на его концерт пришел советский посол, и он встал со сцены, сказал, пожалуйста, уйдите, иначе я ухожу со сцены. Это был большой скандал, и там, вот, ну, как бы, вот он был, между прочим, тоже диссидентом. Вот, соответственно, о чем мы можем говорить? О том, что великая русская культура, она, на самом деле, она не приемлет идей вот этого тоталитаризма, насилия, те, которые, к сожалению, сейчас, ну, вот, господствують.
Ну, напевно, у вас якісь же будуть, ви підготували своїм шанувальникам. Можете поділитися зараз, зразу після Нового року, на Різдво, якісь виступи.
Знаете, ну, обычно это все происходит так, а в этом году у меня интересная такая история. У меня будет большая серия выступлений в Милане, в театре «Ла Скала». Я буду играть Гольдберговые вариации в балетной версии. Это знаменитая версия швейцарского хореографа Ханса Шпёрле. Будет много спектаклей, это январь, февраль, март. Поэтому вот традиционный такой новогодний концерт, он уже будут, наверное, в следующем году. А так весной и летом будет очень много. И самое главное, будет в Одессе фестиваль «Одесса Классик» с 1 по 10 июня.
Традиционно уже.
Да, и я приглашаю всех жителей нашей страны, любителей музыки. Это будет программа высочайшего уровня, действительно, без преувеличения. Топ-артисты мира приедут в Одессу, и я думаю, всем будет интересно приехать в Одессу, послушать их, заодно и насладиться нашим летом, одесским летом, с его морем, с нашими ресторанами и прекрасной атмосферой города.
Я вам дуже дякую. Гостем студії Радіо Свобода був піаніст, одесит і народний артист України Олексій Ботвінов. Спасибі вам велике. Бажаю вам успіху і успішного нового року. Свою програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.